Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило в прошлом году, а если еще быть точнее, в 2021 в России для социальной сети Clubhouse. Она буквально кометой ворвалась в мир соцсетей, завоевывает все новых пользователей, и в апреле выйдет ее приложение для Android, так что, видимо, аудитория опять резко расширится. В чем причина такого взрывного роста популярности? Только ли это условия пандемии, когда люди в изоляции жаждут человеческого общения? Чудо ли это человеческого голоса, чувство сопричастности, соучастия, находясь одновременно в одном клубе со звездами? Обсудим это сегодня в нашем сегодняшнем эфире и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
В феврале в Россию пришла социальная сеть Clubhouse. И уже к марту Россия вошла в топ стран, где приложение популярно. Российская аудитория составляет уже больше 500 000 пользователей. Сильный рост популярности в России начался после твита Илона Маска, в котором изобретатель предложил Путину присоединиться в Clubhouse и поговорить с ним. Идея социальной сети, где можно общаться только голосом, оказалась очень актуальной в условиях новой ковид-реальности. Люди общаются в так называемых комнатах. Никаких фото, видео и текстов в беседе нет. После окончания дискуссии комната удаляется, а записывать комнату по умолчанию запрещено приложением. Пользователь видит в приложении список комнат, основанных на его интересах, а также людей, на которых он подписан. После входа в чат-рум его подписчики также получают возможность присоединиться. Потом уведомление уходит и подписчикам подписчиков, и так далее, по цепочке. В процессе беседы в комнате в качестве слушателя можно нажать кнопку «Поднять руку» и высказаться по теме. Одновременно присоединиться к разговору могут не более 5000 человек. Полную непринужденность гарантирует и режим тихого выхода из комнаты. Никаких сигналов о том, что кто-то вышел из беседы, остальные участники не получат. Однако в последнее время снижается количество активных и новых пользователей, и прежний интерес закончился. Аудитория послушала, наигралась и ушла. Остались самые преданные поклонники социального аудио. Что происходит в социальной сети сейчас? Вернется ли интерес к приложению? И какое будущее ожидает голосовую соцсеть?
Поговорим об этом с нашим сегодняшним гостем. Антон Меркуров, постинтернет-аналитик, эксперт и, можно сказать, евангелист Clubhouse. Я так понимаю, что вы достаточно активно в этой сети находитесь.
О, да, моя жизнь, собственно, изменилась на до и после. После того, как я после новогодних праздников очнулся и, наконец-то, дошел до изучения новинок и поставил себе Clubhouse. Сначала была тишина, а потом пришли все и началось.
В чем существенное отличие от всех прежних соцсетей? Только это что это чувство голоса, человек, так сказать, чудо человеческого голоса, тепло, соучастие?
Во-первых, мы все входим в тренд голосового общения. Для кого-то он начался с голосовых сообщений, передаваемых традиционно через мессенджеры, для кого-то через голосовые чаты игровые. И для некоторых вот сейчас все побежали, и на самом деле таких приложений выходило много. Просто повезло и наиболее заметным оказался Clubhouse.
А что это, пандемия? Все часто пишут, что это 21-й год, на Западе это 20-й год, в России 21-й год, в условиях изоляции люди, так сказать, неожиданно потянулись к общению хотя бы и виртуальному.
Это набор всего. В случае Clubhouse это, безусловно, пандемия и Zoom качнула, и другие средства коммуникации. Но Clubhouse это, во-первых, социализация, это друзья, в первую очередь, те, кого мы не слышали. Мы когда вот поставили услышать голоса друзей, которых ты не слышал, с которыми ты не общался, это друзья друзей. Это, естественно, знаменитости. И то, что эта публика, которая собирается, она вот сегодня до сих пор это самая важная публика. Это опинион-лидеры, известные люди, знаменитости. И вы с ними можете общаться вот так вот, голосом, просто, непринужденно. Это круто.
Но в чем, я пытаюсь понять, в чем, как пока еще не пользователь Clubhouse, как пользователь устаревшего, так сказать, пролетарского андроида, нет, конечно, я шучу, но все равно мне кажется, что изначально то, что это на платформе Apple было, это, так сказать, некая эксклюзивность предполагалось в этом. Вот, я пытаюсь понять, в чем, где мясо здесь, в чем суть, то, что ты находишься в одной комнате со знаменитостью, как бы, рядом со звездой, и не мясо... наслужили предел насыщения, когда уже, так сказать, все знаменитости будут так или иначе разобраны.
Мясо скорее в том, что когда мы общаемся текстом, это холодная коммуникация. То есть, когда вы читаете, когда вы обращаетесь друг с другом, это один дискурс, скажем так. Когда мы общаемся голосом, Это совсем другой дискурс. И для многих это как возможность высказаться. Для многих возможность просто погреть уши, как говорится, на канале. И просто посидеть и послушать. Это более интерактивное радио, более живое радио. Говоря, например, о каких-то других способах использования. Можно же разыграть и спектакль какой-то. Можно еще что-то сделать. Когда случаются события какие-то, когда смотришь на список спикеров, понимаешь, сколько логистических усилий стоило бы, чтобы собрать в одной комнате всех этих людей. Здесь они собираются случайно или одним нажатием кнопки.
Случайно и добровольно. Им это тоже интересно.
Это всем интересно, потому что популярная комната, хочется высказаться, у всех есть свое мнение, можно пойти обсудить, и сталкиваются тоже какие-то интересные мнения, новые люди появляются, новые связи появляются, что тоже отдельный, наверное, повод для разговора.
Сколько часов в день проводит человек в клабхаусе, средний пользователь?
Естественно, этим пользоваться сначала это затягивает. Я проводил и десятки часов, 70 часов в неделю я, по-моему, провел первый раз в клабхаусе, но потом, конечно, отрываешься и идешь куда-то в нормальную жизнь. Да, эта штука затягивает, но это очень прикольно.
То есть это, так скажем, ну, не токсично, но, так сказать, наркотический некий эффект есть.
Ну, тут я вам могу сказать, что это, конечно, такая дискуссия, потому что, когда появились одни социальные сети, они тоже затягивали. Мы всегда найдем, куда потупить. В данном случае у меня, конечно же, Clubhouse украл время и от YouTube, и от Facebook, и от других социальных сетей, потому что я какие-то свои потребности в общении там удовлетворяю. Но то, что, ну, вот новая игрушка, это ж круто.
Есть вот этот эффект, наверное, вот то, что по-английски называется FOMO, Fear of Missing Out, боязнь упустить что-то важное. Вот это есть в Clubhouse, что приходит уведомление, тут дискуссия, там дискуссия.
Конечно.
Да? Здесь будет бал, там детский праздник,
конечно,
куда поскачет
наш проказник. Конечно. И главное, что сегодня самое важное происходит именно в Clubhouse. Самое важное, самое интересное. Все эти чудеса, они происходят прямо на ваших глазах, точнее, на ваших ушах.
Насколько это построено на звездах? То есть это в любом случае как бы звездное, если не будет таких топ-спикеров, топ-инфлюенсеров, то, ну, все говорят, Илон Маск. Вот Илон Маск сказал. Кстати, я подумал, Маск Путина пригласил в Клабхаус. Надо было Путину Байдена в Клабхаус пригласить, тогда бы, может быть, да, тот согласился бы объяснить свое.
Ну, сегодня, да, это звезды, даже не только звезды, это те, кто умеет профессионально общаться. Очень большое юридическое сообщество, так как адвокаты, юристы, они привыкли выступать. Для них разговорный жанр естественный, для них, естественно, дискуссия и обсуждение. Это журналисты, те, кто умеет так или иначе работать голосом. Это многие, кто умеет, ну вот, не только в Инстаграме красивые фотки выкладывать, а так или иначе вести дискуссию, работать голосом. То есть тут много людей получили новые возможности для самовыражения, для высказывания или просто для приятного потребления.
Это некий аналог радио, потому что вот я могу сказать, как я человек, долгое время работавший на радио, до сих пор я очень скучаю по прямому эфиру, по живому эфиру, потому что это вот действительно ощущение чувства ушей, там, тысяч, десятков тысяч ушей потенциально, которые тебя слышат, а вот это, так сказать, ощущение трепещущей звуковой ткани города. Это вот такой радийный эффект создается?
Создается радийный эффект, но все-таки это другое. Тут другой эффект присутствия, другое количество и другие возможности по спикерам, и, конечно, пока другое количество слушателей. Но эксперименты продолжаются. Вот Москва-ФМ, московская радиостанция, одновременно сводила оба эфира и выводила в радийный эфир Clubhouse. Это достаточно интересный эксперимент, и я думаю, и Clubhouse, и радио при необходимости подружатся, как подружатся в будущем разные звуковые платформы, а мы сейчас, конечно же, переходим в звук и в разговор голосом. Это новый тренд.
Вот это вообще я хотел об этом отдельно поговорить. Это что, некое новое поворот в соцсетях? Мы все время спорили, что существуют текстовые соцсети типа Фейсбука, существуют визуальные соцсети, куда якобы придут все зумеры, уже пришли зумеры, ТикТок и, так сказать, Ютуб и так далее, и начиная с Инстаграма, люди воспринимают информацию картинками, да, визуально образами или видео. А тут вдруг, значит, подключается новый канал восприятия, и уже соцсеть претендует на наши уши.
Тут развитие технологий, конечно, влияет, появилось большое количество мобильных устройств, появились наушники, типа беспроводные наушники, у нас появилось множество контекстов потребителей, потребления, вы можете смотреть YouTube в метро и так далее. И в том числе для голоса появились новые просторы. И сейчас именно в том числе и то, что это догнало, дало простор для голосовых чатов в Телеграме, для других каких-то решений голосовых. Нам есть когда и как пообщаться. И какие-то вещи действительно намного проще решить голосом, а не текстом, как показывают это, опять же, другие коммуникационные решения.
А в какой момент? Тут же еще, наверное, то, что уши человека чаще свободны, чем глаза, да, и чем руки. То есть можно фактически интегрировать звуковую соцсеть вообще в свою жизнь ежедневную, там, за исключением сна, хотя и во сне тоже можно включить наушники.
Конечно, вы просыпаетесь, готовите завтрак и слушаете какой-то эфир, на который вы можете повлиять, в принципе, в любой момент. Если вам вдруг неинтересно, вы можете сказать, что это вы там неинтересное рассказываете, давайте повеселее. Вы можете бежать, вы можете ехать на машине среди автомобилистов. Это прекрасно. И как-то вот генеральный директор Гришин Роботикс Дмитрий Гришин ехал из одного штата в другой на машине и прекрасно общался, потому что, в общем, для него это свободное время, у него заняты руки рулем или там автопилотом. Но вот он может позволить. Вы в аэропорту скучаете, вы бежите, гуляете по городу. У вас множество контекстов, когда вы готовы и слушать, и разговаривать.
А вы тоже на ходу это используете?
Я гуляю по Москве с удовольствием, общаюсь при этом с людьми с разных стран. Это дико интересный процесс и дико развлекает, потому что в целом, как гуляя, вы можете либо фоткать что-то, либо думать о чем-то, либо слушать музыку. А тут у вас доступен целый мир, и это тоже очень клево.
А вы рассказываете о своих ощущениях, о том, что вы видите? Или вы просто слушателям все равно, где вы сейчас находитесь? Или вы говорите, вот я иду по Москве, я вижу то-то?
Ну, я выступаю в жанре каком-то максимально приближенном к реальности. Mm-hmm. Я не пытаюсь там устраивать какие-то мега-шоу. Поэтому, естественно, если я выхожу на улицу, я такой, ой, солнышко, ой, круто, вот где я иду. И всем тоже интересно, просто все из разных стран. Кто-то рассказывает, как у него дела, кто-то едет на машине в этот момент, кто-то гуляет так же. Дико прикольно.
Это отнимает вас от реальности?
Нет, абсолютно. В первые моменты появления я понимал, что мне нужно тратить на это время, потому что, ну, блин, я интернет-эксперт, пост-интернет-эксперт. Мне положено изучать все новинки, мне положено быть в тренде, и я не жалею о всех тех часах, которые я на это дело потратил. Но сейчас я нормально как-то контролирую свое медиапотребление. И главное, как бы мы ни общались, все равно реальная жизнь, физическое общение, вот это вот на уточек посмотреть, по улице погулять, все равно не исключает.
Ну, да, это не заменит.
Не заменит.
Клабхаус, конечно, не заменит. Что значит пост-интернет?
Пост-интернет, я считаю, что за последние 20 лет интернет так интегрировался в нашу среду, в нашу жизнь, что принципиально ее изменил. И сейчас имеет смысл обсуждать не только технологические особенности. Тут желающих много, выросли целые поколения, но и то, что с нами стало после того, как наступили цифровые технологии, потому что на нашу жизнь имеет смысл смотреть теперь именно с этой точки зрения.
Ну, то есть это своего рода антропология. Антропология, социология, антропология интернета.
Социология, антропология, то, как наша жизнь меняется. Что происходит, и опять же, как меняются наши те или иные коммуникационные паттерны.
Продолжим наш разговор о постинтернете и Клабхауса через одно мгновение. Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор о Клабхаус. Новая социальная сеть для ушей. Интернет не только претендует на наши глаза, на наши пальцы, на наш мозг, но и, так сказать, еще на новый очевидный канал восприятия, на наши уши. Насколько популярна сеть Клабхаус, что стоит за этой популярностью и каково ее будущее? Рассуждает Анатолий Капустин, автор «Комнаты. Кто такой и зачем нужен?».
Ну, мне кажется, главный феномен в том, что люди устали от видеоконтента, захотели чего-то аудио. Вот, это с одной стороны. Из-за этого как раз пошел бум подкастов. А с другой стороны, создатели контента не особо хотят сильно запариваться и вкладываться в продакшн. Если ты не будешь вкладываться в продакшн на Ютубе, то тебя никто не будет смотреть. Если ты не будешь вкладываться в продакшн в подкаст, то, ну, тоже тебя обгонят. А в Клабхаусе не получится вкладываться даже в продакшн. То есть одни хотят слушать, а вторые хотят говорить. И никакие там 500 тысяч на съемку одного ролика условно им не нужны. Контент монетизируется через спонсорские эфиры. Ну, то есть я как блогер получаю предложение от рекламодателей, что «а давай мы с тобой сделаем спонсорский эфир, ты побудешь там модератором, проведешь его, и мы тебе заплатим денег». То есть всем стал интересен формат. все попробовали его, кому он зашел, тот остался. И те бренды, которые видят в нем потенциал, они тоже остались. А те, для кого это, ну, просто залететь во что-то хайповое, ну, они немножко подотвалились до следующего прихода условного Илона Маска. А, на самом деле, совершенно случайно это залетело. Я увидел, что в Клабхаусе появился Герман Климент. Вот. И я где-то слышал эту фамилию и решил уточнить вот таким публичным вопросом, кто такой Герман Клименк и зачем он, в принципе, нужен. Туда присоединились мои друзья, которые сейчас составляют костяк команды модераторов. И в какой-то момент зашел сам Герман Клименко рассказывать нам историю и объяснять, зачем он нужен. Собственно, оттуда все и пошло. Потом мы решили сохранить этот формат и сделать, кто такой, зачем нужен кто-то еще.
Анатолий Капустин, автор комнаты «Кто такой и зачем нужен?», Герман Клименко или кто-то еще, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А, это популярная комната? Она,
да, это теперь был жанр. Сначала через такую форму представляли всяких популярных знаменитостей, когда они заходили в Клабхаус. Теперь это выросло в целый клуб и комьюнити, и там ребят постоянно устраивают какие-то активности.
Но это презентация человека всегда какого-то?
Ну, например, это вот один из форматов «Как живет Клабхаус».
А какие еще популярные комнаты, которые собирают максимальное количество?
Главное – это клуб, где собираются все создатели клубов и обсуждают все, что происходит.
Клуб клубов.
Да, клуб клубов. Все, что произошло в Клабхаусе за день. Мой вполне себе ретроградный Меркуров популярен. Популярные юристы и юрклуб, которые собираются в свой тоже клуб и обсуждают свои юридические дела. В общем, на разные темы создаются клубы. И по всяким интересам развивается такая платформа.
Продолжая то, что говорил Капустин, насколько велика монетизация этого всего?
Да подождите вы, бедные русские люди. Сейчас допилят приложение. Это только бета-версия. Монетизировать еще успеем. Я-то вполне себе монетизировал. Я продал картину с надписью из трех букв художника Леонида Борисова.
Какой надписью?
Из трех букв.
А, из трех букв, понятно.
Да, да. Художника Леонида Борисова 2001 года на аукционе импровизированном, который устроил там же.
В Клабхаусе?
Да, там.
Картину описывали словами?
Да, картину я описывал словами и выложил, собственно, на юзерпик. Картина была продана за $9,000, о чем написали в газетах, в том числе и в Art Newspaper, который вот на английском языке. Так что я вполне себе уже заработал. И сейчас.
Но это все какой-то компромисс. На юзерпик пришлось выложить.
Да,
надо было описать ее. Вот представьте ее размеры, ее цвет.
Дорогая работа, вот, хоть и с такой надписью. Так что я заработал, да и сейчас приложение только-только набирает свою популярность, и еще надо им там допилить функционал. Все будет, и с монетизацией тоже все будет хорошо.
Но в основном это что, от рекламодателей будут заходить какие-то крупные компании?
Донаты, например. Тем, кто спикер, ага. Тем, кто говорит, они вполне себе заслуживают каких-то донатов, потому что модерируют все это дело, и выступать это тяжелый труд. Ну, что ж там.
Эта модель вообще успешна? Конечно, такого вот краудфандинга и доната.
Ну вот, и Twitch, и все стримы показали, что да, YouTube показал, что да, аудитория готова поддерживать тех, кто так или иначе эту аудиторию развлекает.
Переживет ли, насколько, если будет открываться дальше наше общество, насколько эта сеть переживет ковид? И вообще, так сказать, окончание, видимо, какое-то будущее пандемии, насколько это может снова переформатировать пространство соцсетей?
Ну вот оно сейчас только начинает переформатироваться, и в ближайшие 5 лет голосовые коммуникации будут во всяческом тренде, будут обсуждаться, и мы так или иначе будем с вами говорить про продукты, которые содержат в себе те или иные голосовые функции.
Интересно, это какой-то возврат к аналоговости, к реальности, потому что я всегда думал, что интернет, он как раз постепенно отделяет, и соцсети отделяют нас, да, от некого аналогового контента, и они оптимизируют информационное потребление, да, мне, например, в том же сообщениях, я всегда, например, очень против того, чтобы мне присылали в WhatsApp аудиосообщение, потому что человек отнимет несколько минут моего времени, когда я должен прослушивать, а если он или она это напишет, то я, как бы, прочту за полминуты то, что написано. И вот это вот как бы неэффективность, но здесь она выходит, что в Клабхаусе она подменяется, как бы эффективность коммуникации подменяется ее человечностью, аналоговостью.
Конечно, когда вы общаетесь голосом в реальном времени, это ярко, приятно. И подсаживать, ну, конечно, эмоции испытывают люди намного больше, нежели когда текстом, и ведут себя по-другому, когда текстом, потому что если вы там переписываетесь, это один жанр, а все-таки если вы общаетесь вот так вот практически лично, это совсем другой формат.
А как вы вообще видите будущее соцсетей? Какие форматы будут все-таки текстуальные, или все это в балансе, текстуальные, визуальные, аудио?
Это будет все очень интегрировано. Где-то аудио, где-то текст, где-то VR когда-нибудь подоспеет, опять же, лет через 5. И всякая виртуальная реальность. Вот сейчас голосовые все эти истории захватывают. Коммуникации распространяются, становятся более эффективными, более интересными. И вот каждую итерацию меняет нашу жизнь. Как когда-то появилась новая общность благодаря Live Journal, потом появилась новая общность благодаря Facebook. Сейчас абсолютно новые коммуникационные какие-то связи рождаются на базе Clubhouse.
Это что, потенциально может быть новый Facebook? Это такой же потенциальный охват?
Конечно.
То есть миллиардная аудитория, это возможно?
Я надеюсь, что да, посмотрим. Лучше я угадаю и не ошибусь, и буду радоваться, чем я сейчас буду это дело хоронить раньше времени, а потом это не сбудется, и я окажусь как-то непозитивным товарищем.
Но в принципе, соцсети – это вообще будущая форма социальности? То есть мы уже провалились в пространство соцсетей, и мы уже из них не выйдем. Так или иначе, мы всю большую часть нашего времени, я сейчас уже не буду говорить, какие Facebook ли, или TikTok, или Clubhouse, мы будем проводить в соцсетях.
Но мы давно проводим, они стали частью нашей жизни, они интегрировались где-то прозрачно, где-то мы этого не замечаем, где-то это яркие проявления социальности, а где-то нет, как в мессенджерах, например. То есть это все стало неотъемлемой частью нашей жизни, и наши аккаунты, наши книга записная, она уже стала живой, интерактивной и постоянно меняющейся.
Это как это изменило нашу социальность? Мы стали более или менее человечными? Мы приблизились или разъединились?
Мне кажется, мы стали счастливее, потому что, как гласит девиз мой в Клабхаусе, интенсивные и качественные коммуникации – это залог счастливой жизни. И когда у вас есть возможность общаться с близкими по духу людьми, с приятными людьми, это, естественно, повышает качество вашей жизни, как и просто поговорить приятно, как-то отпустит, может быть, так и решить миллион каких-то личных проблем, потому что наверняка среди слушающих найдется кто-то, кому это сделать легко.
А вы пользуетесь какими-то технологиями, скажем, для цифрового детокса, для того, чтобы ограничивать свое время в соцсетях?
Ну, я сознательный пользователь, я осознанно это потребляю и никак, считаю, не смею себя даже ограничивать в этом деле, потому что у меня нет этих проблем и никогда не было, если надо.
Вы говорили 70 часов в неделю.
Ну и что? Это удовольствие, и даже если вы не можете спать, даже если вы поздно ложитесь, разбивается режим дня, и все равно тот кайф, который вы от этого получаете, он того стоит, и превращать это в какую-то, ой, борьбу с зависимостью. Не хочу. Я могу себе это позволить. Это прекрасно.
Но соцсеть, она, вот я здесь немножко как бы с такой, с критической точки хочу поговорить, она затягивает человека, да, она забирает время человека, она поглощает, я не знаю, эмоции, интенции человека, отнимая его или ее, так сказать, обычной жизнью, повседневности, прочих вещей. То есть человек становится привязан к своему девайсу, человек становится привязан к своему приложению, это своего рода такая антиутопическая.
100 лет назад об этом говорил французский психолог Жак Лакан, что самое главное, что нам нравится, это переживать эмоции, которые испытывают другие люди. Это началось все до социальных сетей, просто социальные сети, в данном случае очень удобный инструмент открыть и переживать чужое состояние, чужое настроение. Мы это делали на YouTube, мы это делали миллионом других способов, и как-то вот сколько мы готовы на это потратить, столько и будем тратить. Сколько мы можем, каждый из нас лично себе позволить этим заниматься, столько и будем.
Но это, скажем так, формирует некого потребителя, да, потребителя эмоций, человека. Я к чему здесь веду? Понимаете, мне кажется, что эти все соцсети, в общем, по большому счету, и в меньшей степени Facebook, да, в Фейсбуке, так сказать, человек является, как правило, очень часто большим производителем содержания. Ну, в любом случае, это та же соцсеть. Но, я не знаю, там, TikTok тот же, Clubhouse. То есть человек является потребителем некого информационного потока, получая его для собственного удовольствия. То есть это все больше такой цифровой консюмеризм. Да, где тот момент, в котором ты начинаешь что-то производить.
производят всегда очень маленький процент населения чего-то производят, а большинство, естественно, являются потребителями. Это нормально, это проявляется везде. 10% людей создают какой-то контент, все остальные 90% являются абсолютно пассивными и молчаливыми потребителями.
Может ли в Клабхаусе появиться какой-то политический компонент? В какой-то момент, вот что произойдет ту идею, как мы в другом нашем эфире говорили, как с Твиттером, что в какой-то момент обратит власть Роскомнадзор на него внимание?
Ну, сегодня вот лозунг этого утра был «Солнце вышло, выйдет Навальный». Политический компонент уже есть, будет, а обратят они внимание или нет, я думаю, нас это уже мало волнует, мы на них уже внимания не обращаем.
Солнце выйдет, выйдет Навальный, это хорошо. И много, это где был, в разных комнатах?
Это было у меня завтра, я назову так комнату отдельно. Просто вот родился очередной мем, и это прекрасно.
Ну, то есть социализация, так или иначе, она приводит к политизации, да, к созданию неких,
растут, так сказать, форм. Горизонтальные связи, растет наша сила, растет повышение нашей сознательности, растет количество инструментов, через которых мы можем нести разумное, доброе, вечное. Что же там скрывать?
То есть это часть той самой прекрасной России, счастливой России, да, о которой говорит Алексей Навальный.
Да, в счастливой России будущего есть Клабхаус, это хорошо. И он поможет, безусловно, когда будут те или иные события, в том числе готовящаяся акция за, собственно, свободу Алексея Навального, в том числе и во время нее, я уверен, что Клабхаус сыграет тоже какую-то интересную информационно-развлекательную роль.
Ну, может быть, она вообще может быть организована в Клабхаусе, насколько это, или все-таки нужно некое выход на улицу своими телами подтвердить?
Ну, конечно, надо выходить на улицу всем, и чем больше выйдет людей на улицу, тем лучше.
Но в любом случае, как некий организационный компонент, Клабхаус может быть очень интересный, если вспоминать то, что происходило, скажем, с арабской весной, ту роль соцсетей, которые сыграли они в начале тех протестов, которые так напугали власти. Об этом тоже стоит помнить. Ну что ж, это, очевидно, совершенно новая форма социальности, которая приходит к нам теперь через собственные уши. И мне кажется, что надо приветствовать, с интересом на это смотреть. И помните, что в апреле Клабхаус выходит и в Android, так что также у большого количества пользователей есть повод присоединиться и посмотреть, как работает эта новая социальная сеть. Интересуйтесь соцсетями, смотрите нас, телеканал «Настоящее время», радио «Свобода», программа «Археология. Будущее». Всего хорошего.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт-критик, обозреватель культуры «Радио Свобода», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода».